Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Сегодня мы ее ведем вдвоем. Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
И у нас очередная тема, очередной гость. С удовольствием представляю, Игорь Стадник.
Добрый день.
Добрый день, добрый вечер. И у нас сегодня такая тема, она, видимо, требует некоторой расшифровки, потому что очень трудно было сформулировать заголовок. Назвали мы ее «Предвоенные игры Генштаба». Но если кто-то думает, что речь идет, знаете, когда говорят игры, там дипломатические игры, что-то какие-то интриги.
Ну, или что генералы генштаба резались в преферанс по вечерам.
Да, то это совсем, не об этом идет речь. Совсем не об этом идет речь. Речь идет о военных, предвоенных играх.
И поэтому первый вопрос к Игорю Стаднику, нашему гостю, историку. Игорь, поясните нашей аудитории, может быть, не все знают, что такое были вот эти самые предвоенные игры генштаба. Что, чем они отличаются от учений, как они связаны с учениями, что это за явление такое?
Если говорить об учениях, то это все-таки что-то такое уже на местности.
На земле.
Это с реальными войсками, с какими-то силами и средствами. Если говорить об играх, то это то, что в кабинетах проигрывается. Это только на бумаге, только на картах, только на схемах, таблицах.
Извините, Игорь, я вас перебью. Да. Это, чтобы было понятно, это вот фильм Чапаев, вот картошку, когда он передвигал.
На по столу, да, помнишь? Да, и еще там кружки передвигал. Вот там, и так
белые,
далее.
Красные. Да. Где должен быть командир, впереди на лихом коне.
Вот, кстати, вспомнил инструкцию начала 20-х годов, когда еще, естественно, Красная Армия была не такой мощной. Там были инструкции вот, для проигрывания на дивизионном уровне, например. И там все время шла такая пометка в этой инструкции. Значит, командир дивизии показывает обстановку на ящике с песком.
Вот эта традиция, Игорь, вот эта традиция игр таких, как назвать, ну, кабинетными, наверное, это немножко занизит, да, ну, скажем так, таких...
такие сценарные дела.
Сценарные игры, да. Это с традицией еще была от царской армии? Это как бы еще царский генштаб?
Ну, это не только царский генштаб.
Это в принципе?
Это вообще принято в армиях многих стран.
Сейчас это
же на компьютерах
делается.
Ну, наверное. Ну, тогда виртуальная реальность была вот такой, на бумаге. Вот эта виртуальная реальность, она была на другом носителе просто, скажем так.
Вот.
Не знаю, кстати, как сейчас играют в нашем генштабе или еще в каком-нибудь.
Ну, карты все-таки по-прежнему нагляднее, потому что все-таки экран экраном, но когда перед тобой висит на всю стену огромная карта, я видел такие карты.
Да.
Там, знаете, как в больших кабинетах, когда раздвигаются шторки в две стороны, и там, значит, весь театр, там какой хотите, азиатских действий, европейских действий.
Кстати, представьте в архиве. Вот. Папка
так.
Формата, ну, если не А4, то хотя бы там, я не знаю, там А2, да? И в нее вот такая карта сложена.
Гармошкой.
Посмотрите.
Ее уже развернуть невозможно, потому что ее назад не сложишь. Ты не знаешь, как, куда что свернуть уже.
Давайте вернемся к нашей теме. Я просто еще два слова скажу, что касается вот этих вот военных игр, достаточно известные, да, и историкам, и людям, которые интересуются военной историей. Это вот эти игры там конца зимы, да, весны 41-го года.
41-го года.
Предвоенные.
Начало года прям 41-го.
Января, да. Там, по-моему, и зимой была одна, по-моему, там
обе в январе состоялись, одна
январе.
За одной.
Да, мне казалось, что одна позже была, вторая.
Там были потом окружные игры, прошли еще.
Понятно. Вот. Вот эти, о них достаточно много известно, хотя я думаю, что мы все равно сегодня еще раз к ним вернемся. Но совершенно неизвестная история, так сказать, предыдущих игр, вот, собственно говоря, о чем мы с Игорем и договаривались на сегодняшнюю программу. Это игры там и 36-го, да, и 38-го годов.
И, кстати, непосредственно прилегающие к тем двум играм.
И 40-е.
В ноябре 40-го года. Да.
Ну вот, давайте вот об этом поговорим, потому что, и еще последнее уже тогда мое замечание, что, безусловно, по этим играм, по тем сценариям фактически, которые проигрывались вот в кабинетах высших военачальников, фактически можно понять, что думало советское военное, во всяком случае, руководство по поводу будущей войны, как ее рассматривали, какие планы собственные вынашивали.
Да. Да. Причем надо, конечно, помнить, что до 39-го года карта Европы была совершенно другой, поэтому игры были несколько в другой ситуации. Вот. Но я предлагаю начать как бы в обратном хронологическом порядке, начать прямо вот с 40-го года. Значит, вот мы имеем две более-менее известные игры, хотя бы известно о том, что они были в начале 41-го года. О них много мифов там, что насколько они соответствовали будущему, они не соответствовали, вот... мы, когда я у вас был в прошлый раз, как раз рассказали подробно, что там на самом деле проигрывалось, что в одном случае это была операция Красной Армии в районе Восточной Пруссии, и так довольно ограниченных масштабов, в том смысле ограниченных, что Восточную Пруссию взять было невозможно и не пытались даже. Вот. И эта игра, в общем, была связана с тем, что надо было как-то подавить активность немцев и обойти Восточную Пруссию и выйти на Балтику.
Противник немец.
Противник немец, естественно. Там реально уже все, никто другой. Всегда, кстати, в играх реальные противники. Вот все, что я встретил игры, противники
были реальные. Нет, всегда реальные.
Никогда вымышленных не встречал, да. Затем, ну и вторая игра, которая была на Юго-Западном театре, там, где Киевский военный округ и будущий Юго-Западный фронт, она коснулась Польши только своим каким-то южным крылом, а в основном ушла туда, к Балканам, в Венгрию, Румынию. Жуков там бросил на последнем этапе механизированный корпус на Бухарест. 200 метров марша, я думаю, что 200 километров марша, я думаю, что он бы потом там был бы отрезан и окружен, если бы в реальной ситуации. Вот, но Жукова за это похвалили, в общем, потом. И сделали начальником генштаба. Итак, мы знаем эти две игры. Об игре, которая была в ноябре 40-го, известно вообще ничего.
Ну, кроме того, что она была.
Нет, и этого было неизвестно. Но выяснилось, что была такая игра. Это была игра не столь высокого уровня. Это уже видно. Потому что от нее остались только карты. Вот из того, что сейчас найдено, это только карты.
В архивах.
Да. Вот карта проигрыша, она называется карта проигрыша. То есть, в смысле, не проиграть
не поражение, кому-то что-то, как,
в смысле,
как игровая
хода игры.
Доска. Игровая,
да,
доска.
Хода игры.
Да.
Собственно, все, что осталось, это три карты. Абсолютно одинаковых. На одной номер 2, на другой номер 10, на третий номер H61. Но эта карта самая интересная, потому что на картах написано, кому они выдавались. Карта номер 61 выдана полковнику Хрусталёву. Вот. То есть понятно, что ее пользователем был не полковник Хрусталёв, да, а тот, кому он эту карту отвез, то есть сам Сталин. И что мы видим на этих картах? На этих картах мы видим явно условную ситуацию. Там даты октябрь. Между 17 и 20 октября.
40-й год.
40, ну, даже вообще не год. Год никакой. Угу. Вот как у Гоголя. Вот. Ну, вот 17 по 20 октября.
Сюда.
Вот. Дата самих карт 21 ноября, это тоже важно, это уже после визита Молотова в Берлин. После визита Молотова в Берлин они уже проигрывали вот ситуацию, в которой они будут, значит, одной ситуации войны. Судя по всему, это была игра, поскольку называлась проигрыш, а не игра, это была игра самих оперативников генштаба, ну, то есть аппарата генштаба, без привлечения военачальников, потому что в таком случае были бы специальные списки генеральские, там,
то кто привлечён. То есть это на каком уровне было? На уровне полковников?
Полковников, генералов, генштаба. Угу. Но мы видим, что это отвезли и Сталину, и что он тоже за этим следил. И, наконец, сама тема игры чрезвычайно интересна. Это тема, это удар немцев по Белостокскому выступу, в котором, как мы знаем, через некоторое время попал в котел Западный фронт, где были огромные потери в результате. Оказывается, не дураки в генштабе сидели, они взяли и проиграли удар по Белостокскому выступу. Но надо сказать, что у них этот удар был гораздо менее драматическим в итоге получился, чем в жизни. Они допустили в своем этом проигрыше вот частичные успехи. Если мы вспомним Курскую дугу, она похожа на Белостокский выступ, да, вот Курский выступ, то вот именно эту примерно ситуацию они проиграли, что немцы с двух сторон немножко вклиниваются и застревают. И вот эту ситуацию они увидели в своем проигрыше. А в своей игре им удалось отбить удары немцев. Значит, немцы даже с юга взяли Брест и Кобрин, и на этом остановились. С севера на выступе они взяли Гродно. Все, на этом они застряли. И с 17-го... Собственно, на этом игра и начинается вот в этой ситуации. Что уже их остановили. То есть, как остановили, вот это, к сожалению, не проигрывалось в игре. А просто вот немцы вот взяли Кобрин, взяли Брест.
Видимо, нельзя, я не знаю, как проходят эти игры. Наверное, нельзя проигрывать ситуацию, в которой мы терпим поражение.
Да нет, не в этом дело. Они, видимо, рассматривали для себя.
Там что-то было табуировано? Они могли рассматривать любые сценарии, даже катастрофические, или они психологически не могли рассматривать?
Психологически они не очень были готовы к этому. Это показывал, кстати, игра поздняя 41-го года, где Жуков...
Поэтому катастрофический разгром даже не предполагался.
Не предполагался.
На уровне даже вот изначальных ментальных.
Да, да. Хотя Жуков там играл в первой игре за немцев, он защищал Восточную Пруссию и действовал очень активно. Но у него просто мало сил ему было дано. Он только мог вести оборот. Вот. И в данном случае тоже. Там примерно 10-12, я насчитал, немецких дивизий указано на карте. То есть, это ограниченная такая операция немецких войск. Видимо, связанная с тем, чтобы помешать как бы Красной армии там, подготовиться к своим действиям. И поскольку на деле там гораздо большие были силы были задействованы. Кроме того, был же прорыв через Прибалтику в 41-м году. Этого там уже они не предусматривали, а именно вот просто из двух краев выступа проход. И они легко отбили этот полтора десятка немецких дивизий, и дальше уже все ситуация развивается по карте все дальше и дальше на запад. 18, 19, 20 октября просто мы видим, как линия фронта идёт на запад.
Куда мы там дошли в ноябре 40-го?
Недалеко дошли, до Вислы, и то, по-моему, не дошли. Вот. Хотя вот на самом севере немножко так подошли границы Восточной Пруссии. Вот там продвинулись. А здесь на юге, ну, видимо...
Но отбили.
Но отбили успешно на чужую территорию, ну, поскольку это рассматривался вопрос ограниченного именно в такого удара немцев. Хотя немцы и в 39-м, и в 40-м показали, что они ограниченных вторжений не делают. Да,
да, если уж
они
пошли,
сразу,
то пошли, да.
Сразу всей своей мощи. Вот. Вот, кстати говоря, о том, насколько допускалось, что там с немцами, с их, так сказать, с вражеской стороной, вот сразу можем переходить тогда к игре, наверное, 37-го года января.
Так.
Это так называемая вторая игра, как они сами ее называли, вторая игра 37-го года, хотя первая состоялась в конце 36-го. Ну, это так вот просто.
Это еще, получается,
это все были живы.
При Тухачевском.
Да, и Тухачевский там играл в этой второй игре за Германию.
Вот за что его нельзя.
Уже тогда.
Там, что интересно, сохранялись условные цвета, коричневые, синие, красные. Значит, коричневые – это Германия, синие – это Польша.
Красные – это...
Красные – это Советский Союз, да. И игра была любопытна. В том смысле, прежде всего, что по сценарию...
Это мы сейчас про вторую, по 37-й год.
Уже все, мы перенеслись в 37-й год, в январь месяц. Чем она была любопытна? Тем, что вроде бы военные действия начала не советская сторона. Но начала она как-то странно. Там сценарий был такой, что Германия, объединившись с Польшей, а также немножко с Венгрией, как-то так вскользь, это, вот, решают уничтожить Чехословакию.
Так.
Ну, и у тех, у других были претензии территориальные к Чехословакии. Вот, с этой целью, значит, они меньшую часть своих сил отводят на Чехословакию. Ну, Германия обязана же ставить заслон против Франции, она его там ставит. Польша обязана ставить заслон против России, против Советского Союза, поскольку, ну, понятно, это как бы и у тех, и у других ситуация Второго фронта возникает. И какими-то ограниченными силами они, значит, наваливаются на Чехословакию, и в этот момент они зачем-то бомбят Минск.
Минск?
Да. Вот в тот самый момент, когда им надо избежать ситуации Второго фронта возникновения. Все, поляки зачем-то разбомбили Минск 14 августа по сценарию игры.
Значит, поляки выступают в этой игре как союзники Германии.
Германии, да. Кстати, там еще финны записаны в союзники, но они чисто периферийно участвуют. То есть там против них никаких действий там так далеко на север не разыгрывалось. Вот. Ну, все, руки развязаны. И немедленно, 14 же августа, советская авиация по сценарию игры, прям дается задание, летит бомбить поляков. Кстати, мобилизация объявляется только с 0 часов 1 минуты 15 августа. То есть, но все, вот, повод есть, вперед, вперед бомбим поляков. Объявляется мобилизация. По объявлению мобилизации работает также, сразу начинают работать планы прикрытия. То есть войска, которые, так называемые, в первую очередь, выдвигаются в районы прикрытия к самой границе. Они выдвигаются к самой границе и начинают наступление.
На Польшу.
На Польшу. М2, М3, примерно так. При этом еще оговорено, что если... Ну, то есть, второй-третий день мобилизации. При этом оговаривается также, что если Латвия что-то начнет действовать, то еще тогда Северо-Западный фронт, который там же...
Латвия же еще не была советская.
Да, да. Вот. То он тогда пойдет наступать на...
Да, но уже тогда от нее ждали сюрприза.
Да.
От Латвии.
Да, да. Это большой сюрприз, наверное, был бы в реальной жизни, если бы Латвия начала воевать с СССР. Такая вот маленькая Латвия.
Ну,
да. Вот. И вот они... в данном случае мы видим больше развития, скажем так, северо, вот этого западного фронта. Это на театре западного фронта идет розыгрыш основной. То есть там, где Брест еще на польской территории. Советские войска пошли в атаку, значит. Тухачевский за немцев играет. Но по условиям игры, вот что важно, и немцы, и поляки уже начали сосредотачиваться ближе к советской границе. Они не то, что вот все там в Чехословакии оставили против Франции, нет. Они уже начали подвоз, но они в процессе. Они только в процессе. И вот они пока в процессе, Красная Армия почему-то вдруг оказывается уже не в процессе, а готова...
На все 100.
Не на все 100, у нее тоже идет процесс, но у нее первоочередные части готовы в очень высокой степени оказаться. И они сразу начинают свое наступление, вот буквально на третий день. Интерес этой игры в чем? Что там не было однозначной победы прям красной. Тухачевский, те силы, которые у него были, он там как-то их там группировал, начал наносить контрудары, там, подвозить. В общем, игра шла примерно по условному времени недели две. Вот за эти две недели, во-первых, успел выдохнуться частично на левом фланге, на южном, наступление красных. И Тухачевский начал наносить уже, подтянув какие-то свои силы, уже свои ответные удары.
Как германо-польская коалиция.
Да, как германо-польская коалиция. Причем, прежде всего, ответный удар как раз шли, вот я сказал про западный, но там и юго-западный фронт отрабатывался, то есть южнее Полесья. Даже вся эта зона боевых действий разделена вот этими болотами на две части, да? Южнее Полесья. И, в общем, к исходу игры в юго-западном участке фронта Красным армиям пришлось отходить и переходить к обороне, ну, примерно на линии советской госграницы. То есть, можно сказать, что, в общем, Тухачевский так как-то смог нивелировать ситуацию. Вот. Он, если на Западе там отразить красное наступление не удалось полностью, на юго-западе он подвинул красную часть. Вот такая была игра, вполне
а какие выводы
такая равноправная. Так вот, выводы были какие? Ну, относительно равноправная. Конечно, там все равно были преференции такие у красной стороны изначально. Но, может быть, не просто так, а потому что они знали, что у них все время в большей боевой готовности находятся части у нашего генштаба. Когда мы смотрим вот эту переписку 20-30-х годов, там все время, постоянно, когда речь идет о подготовке планов развертывания, планов мобилизационных, все время командующие округа говорят: вот смотрите, мы можем еще быстрее собраться, сосредоточиться и развернуться, но вот нам надо бы еще вот эту дивизию бы одну иметь в повышенном численном составе. И это вот начиная буквально с 23-го года, этот процесс шел постоянно, и все больше и больше частей высокой боевой готовности появлялось на западной границе. Все больше и больше. Не говоря о том, что потом была разработана концепция больших учебных сборов, вот этой скрытой мобилизации, когда заранее можно кучу людей туда засадить, и тогда уже у тебя вообще довольно большой список частей, готовых к началу войны немедленно. Вывод какой сделали? Ворошилов сделал специальный доклад на имя Сталина. Кстати, почему-то первый экземпляр лежит в архиве. То есть, такое впечатление, что он не посылался. Потому что, обычно второй лежит. Но тут почему-то
если
первый.
Если бы его послали, то, наверное, он бы лежал
в сталинских фондах.
Сталинских,
да.
Фондах.
Ну, у Ворошилова было много разных возможностей то же самое донести. Тут неважно, да, он имел прямое общение. Вывод главный был такой, что дайте еще больше нам на юго-западный фронт войск. Маловато. Маловато, вот удалось отбить
его. А с чем была вообще связана сама эта игра? То есть, как ее провоцировала политическая обстановка? И вот что там в 37-м году, я не припомню, что там могло быть такое, что...
Ничего.
Да ничего.
Просто проигрывали.
Просто
проигрывали сценарий, да?
Любая армия имеет свой оперативный
план. Или что? Или это уже была тема судетских немцев, которая все больше и больше, так сказать, приобретала значимость?
Она не была все больше и больше, я бы так сказал. Она... она всегда была. Угу. Вот как вот поделили по Версальскому договору.
Почему именно в 1937 году наши проигрывали сценарий нападения на
Чехословакию? Я думаю, что и раньше...
А вот мы когда пойдем... Угу. Сейчас назад.
36-й?
36-й и дальше.
Давайте, давайте.
Вот. Мы увидим, что сценарий все время был такой. Угу. И, да, и военные игры, например, Дальневосточной армии, начиная с 36-го года. И, например, Среднеазиатского военного округа, начиная уже с 30-го года. Они предполагали вообще все время наши удары туда, за границу. Угу. Ну, с чего, например, я не знаю, Персии и Афганистану нападать на СССР? Ну, это как-то странно, да? Но, вот, но, тем не менее, Среднеазиатский военный округ четко разрабатывал, как он будет в Афганистане, какие, как он будет брать Герат.
Пригодилось это в
79-м? Не знаю. Просто другими средствами. Тогда на тачанках собираюсь брать, а тут на самолетах.
То есть, никогда, вы хотите сказать, что никогда не проигрывались оборонительные?
Проигрывались. Нет, оборонительные проигрывались, но, что интересно, никогда не... Это не проигрывались в масштабе даже армии. То есть, вот этот 40-й год, например, Белостокский удар, который вот мы только сейчас, можно сказать, с вами узнали его существование, ведь там тоже не удар немцев проигрывался, а уже контрудар. Вот эта оборона от этого первого удара не проигрывала.
Она считалась как бы само собой разумеющимся, да, что там остановили.
Ну да, типа войск у нас много,
быстренько за пару-тройку дней, а там уже дальше пошли в контрудар, да?
Да. То есть максимум вот оборонных реальных таких проигрышей был на корпусном уровне. Угу. На корпусном. На армейском я вот как раз могу сказать, что была игра, связанная с обороной. Но опять, это скорее, это вот максимум, который, вот можно сказать, там в каком-то плане была оборона, это была игра в феврале 1936 года. Ее проводили сотрудники центральных аппаратов и военных академий. То есть, вот московский, скажем так, Арбатский военный округ. Там в большом количестве собрался. Там начальник академии Фрунзе Корк выступал за красных, там начальник военно-инженерной академии Герасименко выступал за коричневых. Вот. И там,
ну, там коричневые было... в 1936 году – это опять те же немцы.
Немцы, да. Вот. Но там была ситуация, когда, опять же, на Западном театре наступают советские войска, получают... А, они наступали на Латвию, вот что интересно. Там ситуация была интересная в феврале 36-го, нетипичная для этих проигрышей. Войска наступали советские на Латвию. А германские войска ударили...
Сбоку.
Сбоку, да, вот как союзники Латвии выступили, угу. которые пришли на выручку.
Из Кёнигсберга.
А почему вдруг советские войска решили идти на Латвию?
Не объясняется. То есть, это, не объясняется. Тут понятно, ну, там, пролетарский...
Интернационализм.
Интернационализм, да, как он есть.
Мировая революция.
Вот. И вот тут в какой-то мере можно было говорить об этой обороне, потому что все-таки они получали удар во фланг, им надо было как-то перестроиться, но, опять же, цель была такая – быстро перестроиться и нанести свой уже удар. Эта игра была одной из наименее такой предвзятых, очень живой, там не было таких каких-то вот... заложенных таких преференций. Довольно много претензий было потом в письменной форме изложено разным командирам, в том числе к действиям красной стороны. К действиям немецкой стороны тоже были свои претензии. Ну, ремесленные военные претензии там. Не слишком решительное передвижение войск, там не та координация, полное отсутствие координации с авиацией. По-моему, это до сих пор у нас нашу армию отличает. И тогда это было. Вот, и даже в кабинете они не могли ее наладить. И таким образом можно говорить, что там была вот эта вот действительно объективная игра, в которой предполагалась довольно сильная такая и неблагоприятная ситуация для красных частей. Так, ну вот мы все время говорим о наступлениях, да? Я не знаю, из-за того, что мы так много об этом говорим, я боюсь, что я уже как
вы хотели какую-то загадку,
свою
перед
вот
перерывом,
она уже, на вот она уже, к сожалению, прозвучало. Раскрывается, да.
Но,
а я вот
менее.
Что хотел прочитать, да. Просто цитату.
Давайте.
«В ночь с такого-то на такое-то число занятие исходного положения непосредственно у границы и на рассвете начало вторжения. Уничтожение погранвойск, прикрывающих войска, и выход на рубеж Кременец, Вишневец, Колодна. Через день еще один. Продолжение наступления в направлении Броды и выход на рубеж Броды, под Камень, Башаровка и так далее. Вопрос у меня, собственно, такой. Вот я его просто дам на него ответ, да, вот просто пусть слушатели, пусть слушатели попробуют угадать, да.
Что, о чем речь?
Какая страна, генштаб какой страны это описывал, какой, может быть, даже генерал об этом писал. Вот, пусть попробуют.
И в каком году?
Догадаться. И примерно в каком году, да.
Ну, на размышление, уважаемые слушатели, мы вам даем не так много времени, несколько минут, в течение которых вы услышите последние новости, а потом мы продолжим беседу с Игорем Стадником.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что ведем его вдвоем, Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. В гостях у нас историк Игорь Стадник. И мы в обратном порядке, в обратном отсчете годов сейчас такое совершаем путешествие по тем играм, военным деловым играм, чтобы было понятнее, может быть, о чем идет речь, который проводил советский генштаб и советское военное начальство в предвоенные годы. Да? Мы немножко говорили о 41-м годе, достаточно подробно о 40-м, потом перешли в 37-й, потом в 36-й, а перед самым нашим небольшим перерывом наш гость прочитал цитату и попросил вас отгадать, о чем речь.
Предположить.
Сейчас вы сразу получите ответ. Это не у нас не викторина, мы не разыгрываем никаких призов. Это просто так на сообразительность, я бы сказал.
Ну вот еще раз я прочитаю тогда. Прочитайте в ночь еще раз. С 14 на 15 занятие исходного положения непосредственно у границы и на рассвете 15-го начало вторжения. Уничтожение погранвойск, прикрывающих войск. Через день 16-го. Продолжение наступления, направлений Броды и выход 7-го корпуса, Броды, Башаровка и так далее. Значит, этот документ написан был зимой в конце 36-го года. Написан он был комкором Тимошенко. Вот, и называется вообще...
Будущим начальником генштаба.
Будущим наркомом, даже я бы сказал.
Нарком.
Да. И называется он, кстати, был нарком в 41-м.
Да, в 41-м.
Да, вот как раз, да, он тогда был нарком. И вот называется сам этот документ «План операции Бродской группы вторжения».
Прям вторжение.
Вторжение, да. Именно
без экивоков.
Да. Там еще также был второй план, план Ровненской группы.
И какая была стратегическая цель этих двух операций планируемая?
Ну, наступать, вторгаться.
В Польшу?
В Польшу. Это была так называемая первая игра зимы 36-37 года. Если во второй мы вот ее рассматривали в первой части программы, там был Тухачевский, здесь разыгрывалась именно ситуация на Юго-Западном фронте.
И на той стороне была Польша без Германии.
Польша и Германия тоже была.
И Германия.
Была все равно, да. Но,
а почему так вот, извините, просто чуть-чуть в сторону отойдем, вернее, даже не в сторону, чуть еще назад, потому что у меня вопрос такой. Почему вот это все время разыгрывалось? Почему они, в смысле, наши начальники, военачальники, видели там угрозу? И Польша, в частности, да? Это не последствия там той же советско-польской войны, да, что Польша постоянно рассматривалась вот как соперник. Как противник.
Ну, мне кажется, Польша при всех силы, это, кстати, масштабах
неравные, да?
Все равно не может рассматриваться.
Хотя Советско-Польская война известная, да? А там не было... Знаете, мы Советский Союз воевал с маленькими странами, и не всегда удачно.
И да, все время неудачно, я бы сказал. Все время неудачно. Потому что он же был вынужден из Латвии, с Эстонии заключить мирные договоры. В 20-м году.
Ну да.
Потому что не смог просто с ними совладать. Достаточно слабой была Красная Армия, если она воевала с иностранной какой-то. Вот тут сил не хватало. Вот со своей Белой Армией Красная Армия смогла справиться. С иностранными она, собственно, вот, кстати, многие как-то этого не замечают, но ведь в течение всей гражданской войны Красная Армия никогда не воевала с иностранными интервентами, например. Ни с французами, ни с англичанами, ни с японцами.
С Антантой.
Нет, никогда. Она не входила с ними в боевые взаимодействия, только с Белой Армией. Собственно, вот. Но, значит, в чем суть? Тут две вещи. Одна такая военно-ремесленная, одна чисто политическая. Чисто политическая вещь. Красная армия, она вот именно была красная. Это была политическая, идеологическая армия. Это была не армия обороны государства. Это была армия, несущая идеологические задачи. Да?
Не национальная армия,
не национальная,
а политическая армия.
А политическая
идеологизированная армия.
Армия, да.
Как инструмент коммунистической партии.
Да. Нет, как инструмент мировой революции.
Да. Мировой революции, конечно. Да. Это видно вот постоянно. Один из первых документов, с которым боролись с Троцким, чтобы его скинуть с поста председателя Реввоенсовета, было такое письмо Бюро военных ячеек военной академии, где, среди прочего, ну, вообще странно, конечно, Троцкого упрекать в том, что он там плохой сторонник мировой революции, да, но тем не менее...
Более чем странно.
Да, но его, тем не менее, умудрились там упрекнуть, потому что он привлекал для работы в академиях и в аппарате военного ведомства старых спецов. И вот упрек был такой, что вот эти старые преподаватели, которые в военной академии, они в головы слушателей продвигают идею о том, что, значит, армия должна защищать народные интересы.
Родину.
Родину, да, что общность существует народных интересов, вместо того, чтобы рассказывать, что вот есть только классовые интересы, которые стоит защищать. Вот такой был. И письмо Тухачевского декабря 23 года существует Сталину, когда только-только вот наружу стало пробиваться вот эти разногласия там группы Зиновьева, Сталина с Троцким. Тухачевский сориентировался, написал Сталину письмо, где тоже там поябенчил на Троцкого, но при этом, что важно тоже сказать, он очень много упирал на то, что настоящий красный командир должен быть коммунистом, что он должен быть убежденным там интернационалистом и так далее. То есть, если вот иногда думают, что Тухачевский был слишком плохим коммунистом, за это был репрессирован, нет, он был очень хорошим коммунистом, и за это был продвинут, собственно.
Подождите-ка, ну, давайте вспомним хотя бы Тамбовское восстание,
да,
где он, собственно говоря, он руководил всей операцией, да, по подавлению этого восстания, Антоновщины всей.
Да. И вот это одна часть вопроса.
Еще, извините, еще после этого чуть ли не теорию создал подавление народных восстаний, написал теоретические статьи там в каком-то военном журнале тогда, как подавлять такого рода восстания. Да?
Беспощадно.
Да. Да, извините.
Вот. Итак, это была идеологическая
сторона. Это идеологическая сторона, и она предполагала поэтому, что Красная Армия везде несет советизацию, так называемую, это был распространенный до войны термин, и... Вот она несет, она распространяет этот свет, свет этой идеологии ярко-красный по всему миру. Это одно было.
А вот это, знаете, как, извините, что такое отступление, вот это было искреннее их представление, что вот эти вот идеи будут везде восприняты. И понятно, что там с помощью армии, но еще все-таки должны быть. Потому что я вот, например, с удивлением узнал, это совершенно из другой оперы, что называется.
Да.
Просто у нас в журнале тоже был, значит, напечатанный материал про крымских татар. Оказывается, в 20-е годы были проблемы с крымскими татарами там, по поводу реэмиграции. В общем, там обсуждали, что с ними делать. И одна из идей была, считали, что, ну, крымские татары, живущие в Крыму, естественно, они уже все советские люди, да, коммунисты, их послать там в Турцию и так далее.
И они советизируют.
Да, чтобы они несли идеи мировой революции.
Советизируют,
да. Значит, вот, это искренне считалось, что это возможно, да?
Они считали это возможным, но они при этом проводили некий классовый анализ. Они считали, что есть промышленные районы.
Там, раз там... есть рабочий класс, значит, должно быть,
да,
так.
Это было некоторое обожествление такой социальной прослойки.
Что
вот
там, где рабочие, нас поддержат.
Да. Это вот особенно...
А где лавочники, там может сопротивление быть.
Ну, не то, что лавочники, а, например, сапожники. Вот сапожник, он же сам себе хозяин. Он не наемный рабочий. И он уже считался поэтому не пролетариатом.
Хуторяне,
он уже
всякие,
мелкий
там,
буржуа. Есть такая работа 27-го года, «Будущая война», кажется, она называется, которую подготовили в Генштабе. Ну, видимо, готовили старые специалисты, потому что там нет такой яркой наступательной направленности, которая уже просматривается в документах с 23-24 годов. Там собирается с Прибалтики 4 года воевать в этом толстом труде. Вот. Но там что интересно, там... Например, описывается, ну, общественно-политическая ситуация в прибалтийских странах. Там проведена земельная реформа. Там все крестьяне получили приличные куски земли. Все на них сидят, значит, все счастливы. Вывод. Поскольку все крестьяне там с землей, все нормально, недовольных нет, то, значит, сильны мелкобуржуазные настроения, и там революционные перспективы слабы у нас. Вот если все были недовольны, вот в Польше там плохо провели реформу, там много малоземельных крестьян. Вот это уже хорошо, на них можно рассчитывать, они будут недовольны. Вот ну, такой классовый анализ.
Значит, вы говорили о том, что вот когда они планировали свои операции, то одна часть была идеологическая. Красная армия как инструмент советизации. Да. Вторая – ремесленная часть.
В чем ремесленная военная часть заключалась в том, что группы вторжения – это были такие служебные, можно сказать, группы, которые должны были просто обеспечить собственное сосредоточение войск, помешать противнику обеспечить себе нормально собраться, потому что армия же это не по выключателю собирается. Это огромная логистика. Это тысячи-тысячи тонн грузов, тысячи вагонов с людьми, там, с едой, с лошадьми, с техникой, с горючим. Это огромная очень машина, планы оперативные, там на один фронт там, 50 страниц. Подробнейших таблиц просто того, что, когда, куда,
куда вести.
Вести, да. Это огромная логистика, прежде всего, вот такое вот начало войны. В связи с этим, эта концепция вторжения существовала еще с Первой мировой войны. Она в ограниченных масштабах применялась, там немножко русская конница там куда-то выбрасывалась в немецкую Польшу. Немцы занимали крепость Льеж в Бельгии. Практически без единого выстрела. Они просто постучали в дверь. Там есть воспоминания человека, который брал эту крепость. Вышел бельгийский солдат. Он сказал: слушай, мы тут пришли типа вас занять, ты уж извини. Вот. И все, и бельгийцы тут же вышли, сказали, тут заходить. Вот. Ничего. Какие-то на марше были еще перестрелки, а вот Льеж взяли вот таким образом.
А скажите, вот в такого рода играх, вот в такого рода сценариях, понятно, что да, вот вторжение, что у нас такие да, достаточно агрессивные да, варианты рассматривались. Но сам момент начала войны рассматривался когда-то, в том смысле, кто наносит первый удар.
Ведь все эти, да, значит, вот в последнем плане 1937 года, например, это было, или 1936, сейчас не скажу точно. Но они уже мало отличались. Это уже шло где-то с 34-го, 35-го, 36-го, 37-го. Это фактически те же самые планы, больше всего усовершенствованные по логистике. А по сути те же самые, по своим оперативным замыслам. Там было три обстоятельства. Либо противник переходит границу, значит, автоматически вводится план. Либо приходит особое извещение из Генштаба. Либо объявляется мобилизация. То есть, это как открыто объявляется. Либо... Особое распоряжение
скрытое.
Да. Вот три момента.
То есть, три варианта, да?
Три момента. Но план при этом один и тот же. Он просто, это просто вот момент запуска его.
Ну, да, да. Да, да.
Таков.
Вот, да, я просто хочу вдогонку уточнить. Вот очень интересно всегда соотношение политического восприятия, политического планирования и политических оценок угроз.
И военного.
И военного, когда уже профессионалы берутся за дело. Вот а в какой степени, Игорь, по вашей оценке, по вашему ощущению, по вашему знанию, в какой степени военные сами строили эти сценарии? Либо они получали отзвуки и заказы, например, от заседаний Политбюро, от разговоров Сталина с тем же Ворошиловым.
Политического руководства.
И там, с теми же военачальниками. Это в какой, вот, каково соотношение этих игр с политическим, стратегическим планированием?
И насколько я могу судить, первично политическое планирование. То есть, вот давалась задача.
Вот я тоже так думаю.
Давалась задача. Да. Это, опять же, шло еще с 20-х годов. Армия на службе стоит.
То есть, шла оценка дипломатами, политиками, расклада сил, тенденций. Потом давалось задание Генштабу, и Генштаб уже на операционном уровне проводил вот эти игры. Вот, да?
К сожалению, я бы не сказал, что шла оценка дипломатами и политиками.
А как?
А шла как некая глобальная сверхзадача была.
Угу.
Расширение, как это говорили вот перед самой войной, было популярное выражение, расширение фронта социализма.
С той стороны было расширение жизненного пространства, а с этой стороны было расширение фронта социализма.
Это вот буквально вот в 41-м году, в начале 41-го года появилась эта формулировка, стала гулять там по советской прессе. Вот. Раньше ее не было, но суть была в этом. Это вот такая некая глобальная задача, которая вот подразумевалась сама собой, что мы должны расширять мировую революцию. Всё. Вот. А на это накладывалась уже потом ремесленная задача, военная. Военные сделали для себя вывод, что они должны наступать. Но, опять же, под этим лежал идеологический вывод, связанный еще с французской революцией. Тогда кто-то сказал, что вот революционные армии самые наступающие. Ленин это где-то повторил.
Да.
Все. Мы сделали революцию, мы революционная армия, мы должны наступать. Ну, это как бы вот лежало где-то в краеугольном камне в самом базисе.
Ну, раз коммунизм должен победить, как сказал Маркс, во всемирном масштабе, да, то военные должны наступать. Да,
а вот что касается, например, войск вторжения, которые существовали, вот этой концепции, вот эта служебная концепция, она была у всех европейских армий континентальных, ну, у больших, у Франции, у Германии, у нас. Вот, она была еще в Первую мировую войну, что интересно... Вот есть труд Шапошникова «Москармия» 30-го года. Вот он там пишет, что вообще-то для нас было сюрпризом, что Первая мировая война началась с политической напряженности, с долгих-долгих этих сосредоточений на границе, с очень маленькими там
стычками,
да, вот этими попытками операции вторжения, которые ни к чему практически не привели. Вот. Потому что мы еще по японской войне видели, что наносится первый внезапный удар. И мы думали, что так и будет. И мы удивились в 2014 году, что этого не было.
Ни с того, ни с сего.
Да. Так вот, в 2030 году опять этого не было. Но почему-то они все держались двумя руками за эту концепцию того, что мы успеем там сосредоточиться, собраться там немножко. Но тем не менее, вот что интересно. Вот эта концепция вторжения, она как бы подстраховывала. Она подстраховывала основные силы войск от того, что все-таки им помешают. Вот. Для этого нужно было иметь первоочередные части, и они вот все время усиливались с 23-го там, по 40-й год, все сильнее. Вот, готовы перейти в первые же дни на чужую территорию, там навести шороху, разнести там железные дороги, мосты, и там как получится. Либо закрепиться на этой территории, либо отойти назад. Потому что вот, одной из их обязательных задач было разрушение железных дорог. Что, в общем, несколько нелогично, потому что тут же, буквально через неделю, уже ожидается, что вот основная масса опять же по этим дорогам.
Мы говорим сегодня о предвоенных играх Генштаба. Да. Вот то, что произошло на самом деле 22 июня 1941 года, это не проигрывалось ни разу, да? То есть
нет,
вот такой сокрушительный, колоссальный, массированный, быстрый, чудовищной силы удар, вообще они не проигрывали никогда,
тут,
да?
Наверное, сыграл роль какой-то личный еще фактор. Есть такой человек, один из работников Генштаба, он много писал, он был и начальником оперативного факультета Академии, и Серсон. Вот у него есть операции, ой, господи, новые формы борьбы. Есть книжка, вышедшая в 40-м году, где он как раз подчеркивает: вот смотрите, вот Германия в Польше, Германия в... во Франции.
Но вот возникает вопрос,
бьёт,
если
сразу,
они знали, если сил. Они знают, что Германия бьет сразу нокаут, почему они не проигрывали этот сценарий, хотя он уже был несколько раз реализован?
А потом у нас есть декабрьское совещание комсостава, да, вот, собственно, после которого те две игры произошли.
40-го года.
Да, перед самым Новым годом. Угу. Вот. И что мы видим там? И в один из моментов Тимошенко говорит, вот он говорит буквально следующее: нам тут говорят, что возникли какие-то новые формы борьбы. Мы никаких новых форм борьбы в нынешней европейской войне не увидели. Вот просто вот он отмёл ту оценку, которую Серсон дал правильно.
Ну, отмёл, на самом деле, реальность, которая уже случилась.
Да, и продолжал надеяться на то, что вот будет такая вот долгое втягивание в войну. Но что интересно, вот что интересно, они это только к себе не примеряли. В то же время они четко собирались сами именно этим и заняться, потому что уже в военной печати, в советской, в 40-м году, в конце 40-го года, в начале 41-го, в военных журналах, уже вот в статьях писали: война начинается не фактом объявления войны, а тем, что уже...
А фактом удара.
А фактами, да, тем, что начинают стрелять орудия пулемета и лететь самолеты и бомбить. То есть они это как бы понимали, но не принимали к себе. Вот. Ну что, еще вот что хотел бы сказать. Вот эти игры, большинство из них, это не просто игры, как показывает сравнение с оперативными планами, с обсуждением оперативных планов. Сами оперативные планы найти пока мне не удалось с 30-х годов, но есть достаточно много обсуждений их. Там достаточно подробно все видно. И если мы посмотрим на вот эти игры 37-36 годов, например, и потом посмотрим на основные положения, изложенные в оперативном плане оперативного плана 37-36 года, мы увидим, что это сценарии этих игр и оперативные планы реальные 37-36 года. Они, кстати, каждый год обновлялись. Оперативный план 35, оперативный план 36, оперативный план 37. Мы увидим, что это практически одно и то же. Они проигрывали вот на таких играх высокого уровня, они проигрывали, в общем-то, оперативные планы.
Нет, еще один вопрос. Вы в начале нашей программы сегодня говорили, что помимо вот этих всех игр на, так сказать, западном направлении, то же самое было на дальневосточном, да, на азиатском, да? Но там, насколько там реальную обстановку действительно проигрывали, или это неизвестно?
И какие сценарии разыгрывались?
Какие там сценарии разыгрывались, да. Или там Халкингол, например, да, он же, я не думаю, что он проигрывался.
Нет, это же это очень маленький изолированный участок, связанный с территориальным спором. Там просто была невыясненность по картам, что кому принадлежит. И вообще это любопытно, что это монгольская территория, за которую воевали с одной стороны японцы, а с другой стороны СССР.
Ну, там японцы были оккупантами, да. Вот. То есть неизвестно, да? Там...
Нет, ну почему?
И вообще против... и с кем мы там воевали? С японцами?
С японцами,
ну, да?
Ну, если речь о Дальнем Востоке, то с японцами. Нет, ну Китай же там был в каком-то...
Полуразваленном
состоянии, какие-то, да, партизанские армии, не пойми что, да?
А с юга что было, если брать Центральную Азию?
Иран,
британцы?
Иран, Афганистан, это были независимые страны, и с ними собирались воевать. Есть даже на каком-то совещании Сталин пошутил, это вот у нас Иран, Афганистан собираются цемент покупать, и все засмеялись в зале. Это было совещание высшего комсостава. Потому что слово «цемент» там у людей только с долговременными огневыми точками ассоциировалось. Вот. А что они собираются сделать с Ираном и Афганистаном, тоже, видимо, все одинаково понимали. Раз это наши соседи, значит, мы туда придем рано или поздно.
Но, тем не менее, что не мешало, что не мешало огромному количеству сырья отправлять в Германию.
Мне нравится фраза, раз это соседи, то мы туда придем рано или поздно. Долгоиграющая мысль. Скажите, пожалуйста, Игорь, вот мы уже выяснили, как соотносилось политическое представление, политические решения с этими играми, мы увидели, что такие импульс давали политики для проигрыша игр. А как, по вашей оценке, соотносились реальные боевые действия, которые мы получили в 1941 году? И, кстати, я про Финляндию хотел спросить. Разыгрывался ли финляндский?
Вот расскажите. Очень хорошо.
Так вот, у меня два вопроса. Значит, первое, играли ли они по финским озерам и гранитам? И второе, в какой степени игры, которые были 36-й, 37-й, 40-й, начало 41-го года, в какой степени они сработали, пригодились? То есть, польза от них была по факту?
Сейчас. Отличный вопрос. Значит, по Финляндии. Вот, опять же, зима 36-го года. Вообще, игр было довольно много. Вот, есть планы, такие графики, где расписаны там учеба комсостава и вот генерального штаба. И у них там прямо в планах. Вот в феврале мы проводим вот свою игру большую, а, например, в январе у нас игра в Ленинградском военном округе, а в декабре в Закавказском военном округе.
В январе заходим в Финляндию.
Да-да. И вот они, значит, вот в том числе была в зимний сезон 36-37 окружная игра Ленинградского военного округа. И Тимошенко, если не ошибаюсь, тогда был начальник штаба Ленинградского военного округа. Вот он пишет по итогам игры письмо на имя Ворошилова и Егорова, начальника генштаба, и Ворошилов нарком. Он оценивает игру, говорит, сложная была игра, но она, правда, проходила в летних условиях, вообще все игры в летних условиях, зиму никто не проигрывал. И она, в частности, он пишет вот о чем. Она показала еще раз, вот это тоже очень важно, необходимость выноса обороны Ленинграда севернее госграницы.
Вот. Что, собственно говоря, и было сделано. Вот.
Но, что еще интересно, но уже в 1936 году по бумагам отслеживается, что оборона, если раньше по оперативным планам шла просто какие-то дежурные части вдоль финской границы в случае каких-то военных событий, то с 1936 уже года, как минимум, может быть, даже с 1935, уже в оперативных планах появилось наступление на Финляндию. То есть, на самом деле, они, опять же, они не проигрывали, а потом включали в оперплан. Они сначала включили в оперплан, а потом игра еще раз доказала, что там надо вынести оборону севернее Ленинграда, севернее госграницы. Вот, то есть, попросту занять там кусок территории.
И второй вопрос, пригодились.
Пригодились ли? Вот это такой вопрос, такой красноречивый. С одной стороны...
Вот соотношение игр и реалий. Вот
даже не в этом дело, не в этом даже дело, а в том, что...
Полторы минуты.
Вот эти люди, которые вот в 36-37, они же были с 20-х годов. У них был огромный опыт. Правда. Надо сказать, что среди замечаний по игре, например, зимние игры 1936 года, где играли арбатский, так называемый, военный округ, я грубо говорю, центральный аппарат.
В котором мы сейчас находимся физически.
Многих упрекали, там были упреки к тому, что люди плохо работают со штабными документами, плохо составляют задания. А это центральный аппарат и лучшие специалисты. Это плохо говорит достаточно о подготовке, но у них был опыт. Может быть, они плохо писали бумаги, но у них был огромный опыт и огромное понимание того, вообще, чем они занимаются.
Как это на самом деле происходит?
И как это развивалось, да, и какие проблемы решались на этом пути, потому что между 23-м и 37-м там много было проблем разрешено каких-то. Вот. А потом все, 22 мая ЕКИР подписывает последнюю бумагу, связанную с оперативным планом 37-го года, в том числе там какие-то недостатки указывает, там просит их устранить. Уже в июне его расстреливают, так же, как и Тухачевского, и Борисовича. ЕКИР командовал Киевским военным округом, то есть будущим Юго-Западным фронтом. Ну, это вот как и не только ЕКИР, и вот подавляющее число тех людей, которые играли, проигрывали, тренировались, которые...
Потом попали под
у которых это было уже вот заложено в голове, вот это ремесло военное, они просто исчезли. Все. В 39-м уже мы не найдем оперативных планов никаких, там уже не до них.
Я сказал цифры, 65% офицерского состава кадрового попали под репрессии, не обязательно были уничтожены, но попали под репрессии.
Кстати, вот уже в 39-м году Тимошенко, это нарком, просил, предлагал уже вернуть в армию всех, кого только можно, кого отчислить за пьянку, за аморалку, за растраты.
Не хватало специалистов.
Настолько не хватало уже офицеров, да, все они были. То есть, какой-то ад случился, и специалисты просто растворились.
Это называется «доигрались».
Да.
Если подводить итог нашей сегодняшней программе. Спасибо Игорю Стаднику, историку, который сегодня нам рассказал, по-моему, многие вещи очень интересные и малоизвестные. Была программа «Цена Победы», я напоминаю. До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».
Что делать вечером в пятницу или даже в субботу? Спать рано, выпивать банально. То ли дело поговорить с радио. Обсудим премьеры и сериалы, поговорим о жизни и все вместе порешаем проблемы. Попрактикуем английский.
Let me speak from my heart in English.
Да и вообще будем делать все, что придет нам с вами в голову. А в конце, как и положено, мультфильм.
Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
Ночной эфир Александра Плющева с полуночи до трех. В ночь на субботу и воскресенье.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Радио.